Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Рад всех приветствовать гостей наших онлайн-трансляций. Прийти в воскресенье в церковь – это очень важно, или подключиться хотя бы, чтобы быть духом в единстве с церковью хотя бы раз в неделю. Вот это то, что у нас есть, чтобы соединяться с церковью и телом Христа. Вот поэтому это большая радость, привилегия для нас. Вот, и если у кого-то нет возможности прийти из-за болезни, то давайте сегодня помолимся за этих людей. Вот, и мы действительно продолжаем изучать Евангелие от Матфея, продолжаем изучать изречение Иисуса Христа. Вы могли заметить, что у нас есть слово «власть» в названиях проповедей. И если вы были в прошлый раз или смотрели онлайн-трансляцию, как проповедовал Филипп, вы, наверное, тоже заметили, что там что-то было про власть, и задавались вопросы Иисусу Христу о власти, от какой власти Он все это делает, и говорит, проповедует, исцеляет. И мы продолжим говорить про власть Иисуса Христа, но в том числе не только божественную власть чудотворения, но и власть над нашими мотивами, над нашими поступками, над нашими сердцами. Имеет ли Он такую власть? И как эта власть, чем она характеризуется. И традиционно давайте зададимся вопросами, как часто мои слова, мысли расходятся с моими поступками. Вы знаете, когда приходишь на какую-то работу устраиваться, у тебя собеседование, то обычно молодые люди хотят как-то приукрасить свои способности, преувеличить, так скажем, свой опыт, навыки, которые есть. Но вот это почти нормально, то есть это повсеместно. И те, кто слушают вот этих кандидатов, они как бы знают, что все, что они услышали, надо как минимум на два поделить. Вот. И в целом позже, в течение работы, первые там месяцы, работодатель обычно знает, то, что нужно будет вложиться прям сильно в нового работника, потому что вскроется то, что вот он обещал, но он не умеет делать. И надо будет этому научить. И в нашей жизни это с самого детства. То есть нам говорят, ты должен сделать домашнюю работу, а потом уже сможешь пойти погулять. Или когда кто-то учился, например, в университете, вы знаете такую фразу, сначала зачетка, ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. И нужно впахивать, нужно трудиться. А нам хочется, чтобы сразу все было просто, легко. Нам не нравится, когда нам указывают, нам не нравится эти задания какие-то выполнять. Нам хочется, чтобы поменьше делать, побольше получать, побольше отдыхать. Это то, что наше тело требует, наша плоть. Второй вопрос. Жалею ли я о том, что делаю меньше, чем Господь ожидает от меня? Этими вопросами мы будем задаваться сегодня в течение всей беседы. Не переживайте, это будет недолгая беседа. Я люблю, чтобы она была недолго, чтобы не потерять ваше внимание, потому что удержать я его не способен долго. Но тем не менее, задайтесь этим вопросом. Жалею ли я о том, что делаю меньше, чем Господь ожидает от меня? Можете записать ответ на эти вопросы в своих бюллетенях или в своих телефонах, если у вас есть заметки, и вы привыкли так их записывать. Пока вы записываете, я вам расскажу мини-историю. Некоторые из вас уже знают, я показывал этот видос. Это видео из Ютуба мусульманского проповедника. Некоторые такие, кто здесь сидят уже, да, мы знаем, что ты сейчас будешь рассказывать, ты уже нам рассказывал. Ничего, расскажу еще раз. Меня это видео зацепило, потому что этот проповедник, он сказал несколько фраз, достаточно таких серьезных. Он сказал, что если вы мне покажете, где Иисус однозначно говорит, что Он Бог, то я прямо сегодня приму христианство. Еще он сказал такую вещь, он дискутировал с девушкой-христианкой. Возможно, это все было постановкой, вот я не исключаю. Вот, но тем не менее, он говорил, что если ты следуешь Иисусу Христу, то ты попадешь в рай. А если ты следуешь своей церкви, то ты не попадешь в рай. Вот, и он цитировал Писание. Вот, и прежде чем будем читать Писание, я бы хотел вам напомнить фразу, которую обычно проповедник всегда говорит после того, как мы заканчиваем читать. Вы помните, что обычно Константин вот любит говорить? Это Слово Божие, будем благодарны за него. Да? Правда, давайте будем благодарны за Слово Божие, которое у нас есть, потому что Слово Божие помогает нам отличать лжепророков, лжепроповедников от настоящих проповедников, которые говорят, что я готов принять христианство, но Иисус Христос нигде не говорил, что Он есть Бог. Если вы найдете это место, и люди, которые не знают Слова Божьего, которые не знают Бога близко, которые не знают Бога лично, они попадаются в эту ловушку. Потому что на самом деле Господь говорил, что Он есть Бог, Иисус Христос. И давайте с вами встанем по чтению Слова Божьего и прочитаем отрывок из Евангелия от Матфея, 21 главы. «Что вы скажете на такое? У одного человека было два сына. Как-то он подошел к одному из них и говорит, «Сын, подойди, поработай сегодня в винограднике». «Не хочу», — ответил сын. Но потом передумал и все же пошел. Подойдя и к другому сыну, отец попросил его о том же. Сын ответил, «Иду, господин», а сам не пошел. Кто из них исполнил волю отца? Первые ответили они. Иисус тогда сказал им, «Говорю вам истину, сборщики налогов и блудницы впереди вас идут в Царство Божие». Это Слово Божие, будем благодарны за него. Помолимся. Небесный Отец, мы славим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, за то, что Он пришел на эту землю, прожил совершенную жизнь, научил Господь нас, И умер на кресте, чтобы воскреснуть, и каждый из нас мог воскреснуть вместе с Ним для вечной жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, что у нас есть это Слово, которого мы знаем о Евангелии, знаем о Сыне Твоем, Господи. Мы благодарим Тебя, что истина хранится в этом Слове, оно доступно нам. Мы благодарим Тебя, что мы можем открыто его читать здесь, в нашем городе, в центре этого города. Благодарим Тебя, Господь, и славим Твое имя. Благослови нас, чтобы сегодня, во время этой беседы, Господь, Ты говорил к нам, к сердцу нашему, Господи, к моему сердцу, чтобы мы применяли это, Господь, в своей жизни. И, уходя сегодня отсюда, не забыли, Господь, все, что Ты хотел своим духом сказать для нас. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь. Христос имеет божественную власть. Мы с вами об этом говорили еще в прошлое воскресенье. Имеет божественную власть в наших желаниях и в наших мотивах. Текст, который мы прочитали, не такой сильно сложный. Ну, он не сложный, на первый взгляд. В нем все понятно. Христос показывает, что, исполняя волю Отца, исполняет ее тот, волю Бога, да, Бога Отца, который делает дела праведные. Но не тот, кто говорит, но не делает. Казалось бы, все просто. На самом деле здесь есть и более глубокие мысли о наших мотивах сердца. Сегодня мы поговорим с вами об этом. «Не хочу», — ответил сын, — «но потом передумал и все же пошел. Пошел поработать». Сам Христос, живя на земле, делал не то, что хотел, но то, что являлось волей Отца. Он об этом говорит множество раз в Писании. Он говорит, я делаю то, что мне повелел Отец. И у каждого, ну, может быть, у многих из вас сразу вспоминается Гефсиманский сад, где Христос борется с искушением избежать той участи, которая была предназначена ему тем планом Бога Отца, который был на его пришествие на землю. Но он говорит, ну, впрочем, Отец, воля твоя, а не моя. Господь может помочь меняться и нам, силой Духа Святого, преображать свои мотивы, мотивы своего сердца. «Я стремлюсь исполнить не свою волю», написано в Евангелии от Иоанна, слова Христа, «а волю пославшего меня». И также мы читаем известное многим место в Римлянам, 7 главе, апостола Павла, где он говорит, «Я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то, что ненавижу». Ведь это уже делаю не я сам, а грех, который живет во мне. Итак, моим разумом я служу закону Бога, а телом я раб закону греха. Мне очень нравится иногда читать проповеди Спарджена. Вот они такие эмоциональные, там в конце обычно тоже много эмоций, вот, но они классные на самом деле. И интересно читать мысли человека, который жил в 19 веке, и насколько это актуально. И сейчас ты понимаешь, что люди, в которых есть Дух Божий, то, что они говорят, актуально как и 2000 лет назад, так и сегодня. Закон не призывает грешников к покаянию, поскольку не знает, что такое милость. Если спасение – дела закона, что ожидает падших, униженных, оскорбленных, на что им надеяться? Самоправедность на входе в Царствие Божие ставит барьер перед грешниками и отправляет их палачу. Вот именно об этом как раз-таки говорит Христос. Он разговаривает с учителями закона, он говорит с саддукеями, он говорит с фарисеями, теми, кто был в храме тогда. Это люди, которые считали, что у них есть монополия на то, чтобы истолковывать слово, на то, чтобы проповедовать слово. Они пытались оспорить его власть на проповедь, они пытались оспорить и подвергнуть сомнению божественность силы, которой он творит чудеса. А Иисус Христос им говорит достаточно жесткие слова, мы к этому еще вернемся. Он говорит, что блудницам, давайте, это такое слово библейское, как бы легко так на ухо ложится, все просто, проституткам. Проще войти в Царствие Божие, чем вот этим людям, вот в мантиях, ну или в чем они ходили, ну представили, да, священники, вот им сложнее, а этим людям легче. Это, конечно, звучало жестко, почти абсурд. Господь не призывает нас стать святыми. Господь знает, что мы не сможем. Но хочет, чтобы наши эмоции, чтобы наши мысли, чтобы наши греховные желания не брали верх над нами. Господь хочет, чтобы мы властвовали над грехом. Спасибо большое Жене Шандо за то, что он напомнил мне место из Писания, Бытие, диалог с Каином Господа. И он говорит, у тебя грех уже у порога, властвуй над ним. Господь с самого начала говорит это человечеству. Я знаю, что вы грешники. Я это знаю прекрасно, потому что я вижу ваше сердце. Но вы можете властвовать над грехами. Нам дан выбор – следовать воле Божьей или бороться с ней, угашать Духа или пожинать Его плоды. Сам апостол Павел, даже Христос, они не угождали только лишь себе. Но Христос угождал Богу Отцу настолько, что дошел до смерти, смерти крестной. Апостол Павел – пример для нас, но и он пишет о себе как о грешнике. Он не говорит, что я свят, свят, свят. Интересно заметить, что если поставить в хронологическом порядке послание апостола Павла, то в самых первых посланиях он пишет о себе «Я посланник Господа Иисуса Христа, вот, властью данной мне, я вам возвещаю». А к концу он уже говорит «Я грешник из грешников». Это рост, духовный рост апостола Павла, который можно проследить. Хотя для нас это, ну, практически святая личность. Вот, и странно себя как иногда внутренне сравнивать, ну, с таким человеком. Но на самом деле он тоже просто человек. Он говорит, я грешник. Он говорит, я делаю то, что ненавижу. Но он принимает радость прощения. Он не просто говорит, я грешник и все. Смотрите, я грешник, ура, я продолжаю грешить. Господь меня спас, мне все равно. Нет, он радуется тому, что он прощен за этот грех. И он ненавидит грех. Он говорит, я ненавижу грех. Он не принижает степень своей вины, он не принижает важность и значимость тех грехов, которые одолевают его. Дайте Господу Христу проявить свою славу через Духа в вашей жизни, меняя ваши поступки, меняя ваши желания. В Писании сказано, что тем, как мы поступаем, тем, на каком уровне сейчас наши отношения с Богом, от этого зависит, как будет работать у нас Дух, Дух Святой. И сказано, что мы можем угашать Духа своими поступками, своими желаниями, своими мыслями. С одной стороны, кажется, как можно преодолевать волю Божию. Но на самом деле Господь хочет, чтобы у нас была свободная воля в этих поступках, выборе, как нам поступать, когда мы уже спасены, поскольку от этих поступков зависит наше взаимоотношение с Богом, зависит от того, будет ли наша жизнь бессмысленным времяпрепровождением или будет осмысленным, все равно маленьким отрезком времени, но на котором мы будем служить Божьему Царству. И я не помню, кто, по-моему, Раиль мне сказал на этой неделе, тоже спасибо ему за эту мысль, что обсуждали, по-моему, это с Алексеем и еще с другими мужчинами нашей церкви. Я извиняюсь за авторство, может быть, я не прав. Но мысль была такая, а какие цели, да, это, по-моему, Филипп, а какие цели мы ставим себе в своей жизни? Ну, то есть у нас вот есть цель, там, карьера, есть цель построить какой-то бизнес. Есть ли у вас цель духовная? Или ваша цель – это просто вот оставить пыль после себя и себя в виде пыли? В чем смысл вашей жизни? В чем ее цель? Есть ли духовная цель? Мы ставим себе цели с детства. Нас так учат. Если вы хотите чего-то добиться, вы должны хорошо учиться, должны поступить в МГУ, МГИМО, еще куда-то, чтобы потом была хорошая карьера. Да, это все правильно, это хорошо. Но какие духовные цели мы себе ставим? Кем вы хотите стать в Божьем Царстве? Через год, через 5 лет, как спрашивают на собеседовании. Давайте, мы на собеседовании. Кем вы себя видите через 5 лет? Да, в Божьем Царстве. Кем? Вот кем я себя вижу, да? Если я задаюсь этим вопросом, то я начинаю размышлять, а что я делаю для того, чтобы Божье Царство распространялось? Что я делаю, чтобы моя жизнь не просто текла, вот бессмысленно текла, просто накапливая деньги там, или недвижимость какую-то, или блага какие-то, или классно проводя время. Вот. Ну, в чем смысл? Что я делаю? Какие цели я ставлю? Для нас свойственно скатываться в две крайности. Одна крайность. И обе эти крайности обесценивают жертву Христа. Возможно, я наступил на провод. И обе эти крайности обесценивают жертву Христа. Первая крайность. Скатываюсь ли я в самобичевание и осуждение самого себя? Считаю ли я себя недостойным Церкви Божией, недостойным служения, недостойным даже, может быть, чтобы приходить в воскресенье в церковь? Может быть, кстати, вас-то и сдерживает от чего-то. Это одна крайность. Нам кажется, что я вот недостаточно попросил прощения. Недостаточно. Вот здесь уже большое спасибо нашей группе. Малые мы в пятницу собирались и обсуждали это. Ну вот, и классная мысль была выявлена. Вот, кстати, польза малых групп, да? Пример. Была выявлена такая мысль, что иногда нам хочется вот попросить Бога 50 раз прощения за что-то, и это на самом деле способ нам оправдаться. Ну, то есть вот по-настоящему оправдаться. То есть мы своими усилиями не просто один раз, Господи, прости, исповедовать, а вот 50 раз исповедовать Ему, и вот тогда Он нас простит. То есть, опять-таки, я обесцениваю жертву Христа таким образом. В чем ее смысл? Если 50 раз достаточно сказать «прости», тогда будет прощение. Этого недостаточно. И 50 миллионов раз будет недостаточно, потому что это не окупает цены, которые заплатил Христос. Или я прощаю себе собственные грехи, умаляю их значение, снижаю градус до обычных проступков. Это тоже свойственно, это другая крайность. Я все равно спасен. Мое имя записано в книге «Жизнь на небесах». Какая разница? Но это небольшие грешки, они не такие страшные. Вот. Господь меня уже за все простил. А вот другие. И отсюда происходит гордость. И от одной крайности до другой, на самом деле, один шаг. Очень легко прекратить себя гнобить, особенно если кто-то нам подскажет, что хватит, не нужно себя гнобить. Хорошо, тогда мои грехи не настолько страшны, а вот ваши очень плохие. Таким образом, мы оправдываем себя перед Богом, показывая пальцем на других. То есть мы говорим: Господь, мои грехи не настолько страшны, но вот мои братья и сестры, вот они, конечно, грешники последние. Вот, хорошо, что я не такой, как они. Хорошо, что я не такой, как тот фарисей, который показывал пальцем на мытаря. Подойдя к другому сыну, отец попросил его о том же. Сын ответил: «Иду, господин», а сам не пошел. Кто из них исполнил волю отца? Первый ответил: «Они». Иисус, первые ответили они. Иисус тогда сказал им: «Говорю вам истину, сборщики налогов и блудницы впереди вас идут в Царство Божие». Давайте сразу посмотрим на две истории. Одну историю видите на экране, и о ней сейчас поговорим, прочитаем. И вторая история, это ее на экране не будет, о блудном сыне. Помните? Ну, такая самая известная, ну, одна из самых известных историй, которая, притча, которую сказал Иисус. Притча, здесь история. Сын, который забрал свое наследство досрочно, убежал, все прокутил и вернулся назад. Помните, да? А старший сын был этому недоволен, что отец принял этого блудного сына назад к себе домой. И вторая история. Иисус выпрямился и сказал: «Кто из вас без греха? Пусть первым бросит в нее камень». Помните, женщина, которая была уличена в супружеской измене, привели к Иисусу и хотели посмотреть, что же он будет делать. Ну, будет ли он исполнять закон Моисея, чтобы побить ее камнями. Тогда они начали... Иисус говорит: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». Тогда они начали по одному ходить, начиная с самых старших. В конце концов остались только Иисус и женщина. Иисус выпрямился и спросил: «Женщина, где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?» «Никто, господин», — ответила она. «И я тебя не осуждаю», — сказал Иисус. «Иди и больше не греши». Почему нам важно вот прочитать эти притчи и истории? Потому что Иисус не говорит одну мысль, не связанную с другими мыслями в другом месте. Ну, то есть все, что Иисус говорит, оно взаимосвязано. Это отражает его характер, отражает мировоззрение Бога. То, как он хочет, чтобы мы жили и относились к греху, как мы бы относились к его прощению. Вот сегодня, помните, на поклонении у нас какие два блока были? Вот один блок исповедания грехов, когда Женя призывал нас вспомнить о том, насколько мы грязные, сколько у нас грехов накопилось за неделю, да? Но потом, после этого, еще один был блок, где мы радовались тому, что мы прощены. Это важная часть, потому что прощение может быть дано, но мы можем его не принимать и продолжать чувствовать себя грязными. Радость от прощения очень важна, потому что Господь хочет простить. Так любящий отец, притча о сыне, об отце и блудном сыне, не хочет осудить нас. Он говорит нам каждый день: «Вот и я не осуждаю тебя, и больше не греши». Если нам что-то прибавляет добрые дела, если отсутствие каких-то плохих поступков или грехов, маленькое количество грехов, нас приближает к спасению, то жертва Христа бессмысленна. Мы должны принять то, что мы прощены. Мы должны принимать это. Но это может приближать нас к Богу. Желание не грешить ради отношений с Ним, ради отношений с Господом Иисусом Христом, ради Его жертвы, ради того, что Он сделал, потому что мы любим Его, потому что Он так возлюбил нас. Пытаюсь ли я своими усилиями отплатить за спасение? Или, может быть, я так отчаялся, что мне уже все равно, одним грехом больше или одним грехом меньше? Задайтесь этим вопросом. Подумайте. Властная страсть Христа требует от нас поступков. Господь имеет, Иисус Христос имеет такую власть. В Евангелии от Иоанна Христос говорит человечеству: «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Вот любим мы это цитировать, да? Христос пришел не судить мир, но спасти. Отлично. Но дальше важно, тоже важно. В Библии все важно читать в контексте. Но важно отметить, что Христос не освобождает каждого от веры в Него. Он лишь говорит, что не сам будет судить, но осудит в последний день таковых само Его Слово, которое Он принес. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». Но каждому верующему Христос дает надежду, потому что Он свет, который пришел в этот мир, чтобы тьма не поглотила нас. «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Христос – это свет, который погрузился в смертную тьму, чтобы каждый из нас навсегда ходил во свете. Мы должны понимать, что Христос, Он освободил нас от вины, нашего греха, вины больше нет. Нам должно быть стыдно, потому что голос совести, голос духа внутри, он осуждает нас за наши грехи, потому что мы обесцениваем его жертву. Но это не значит, что мы теряем наше спасение. Это не значит, что если мы меньше согрешим, то мы точно попадем в рай. Если мы больше добрых дел сделаем, мы точно попадем в рай. Если мы попросим прощения 50 тысяч раз, мы точно попадем в рай. Или 50 раз прочтем какую-то молитву. Нет, это не поможет нам. Потому что это бессмысленно. Тогда это обесценивает жертву Христа. Но если мы правда любим Его, если мы правда верующие, то мы будем совершать добрые поступки. То мы будем продолжать следовать за Христом, и нам будет стыдно, что мы совершаем грехи. Если для вас вот эти слова, первый раз вы их слышите, ну, вы пришли первый раз сегодня или второй, либо если вы их слышали 1001 раз, но для вас они пока просто звук, то, пожалуйста, примите для себя как осознание, что вы грешник или грешница, и что вы не можете самостоятельно никак, никакими усилиями исполнить волю Отца. Вы не заслужите никогда вход в Царство Божие. Вы никогда его не заслужите. Вы бессильны. Просто примите этот факт прямо сейчас. И помолитесь Богу и попросите у Него прощения. И просто примите дар вечной жизни, примите, что вины больше нет. Лучше сделать это прямо сегодня, потому что мы не властны над нашей жизнью. Мы не властны над тем, что будет завтра. И мы даже не властны над тем, что будет через 5 минут. Потому что только Господь видит будущее, только Господь видит сердце. Христос имеет Божью власть как в наших желаниях, так и в наших мотивах. В этой простой истории он показывает, что неважно, как мы говорим. Да, конечно, хорошо, чтобы мы не говорили плохо, но важно, каковы мотивы нашего сердца. Готовы ли мы исправляться? Мы можем согрешить, мы можем Богу сказать, что мы не будем следовать Ему. Ну, это очень прямой пример. Как Иисус Христос рассказывает саддукеям, фарисеям. Но если мы внутри своего сердца раскаиваемся, то мы исполняем волю Божию. Мы можем совершить больше плохих поступков, чем добрых за свою жизнь. Но при этом мы можем раскаиваться. В нашем сердце будет расти сила Духа. А можем быть просто показушные на словах христиане. Что-то делаем для галочки. Кто мы? Молитесь каждый день похожими словами. Это просто пример. Просто пример. Есть множество похожих молитв и оптинских старцев, там, и других, такие длинные молитвы. Но они примерно сводятся к этому. «Господь Иисус, прости мне мои грехи. Я верю, что Ты забрал все мое осуждение. Но я не принижаю степени вины своих грехов. Помогай мне каждый день не просто бороться с искушениями и греховными желаниями, но стремиться избегать их. Веди меня каждый день на пути праведности. Дай мне силы молиться, читать Слово, прислушиваться к Твоей воле. Аминь». В следующий раз мы продолжим читать Евангелие от Матфея. Мы будем говорить о смысле той притчи, которую Иисус Христос рассказал про злых виноградарей, которым посылались посланники, работники, владельцы винограда, виноградника. Они избивали их, отправляли назад. Потом пришел сын, и они убили его. Поговорим о смысле, как это в практической жизни можно применить у нас. И сегодня Господь дает нам все, что не попросят его дети, если просят на то. Вспомните у Иакова. Вы не получаете, потому что вы не просите. А если вы просите, то вы просите не на то. Вспомните недавно, буквально недавно, мы говорили с вами о смоковнице, которая засохла. И ученики очень удивились этому. А затем Иисус сказал, если вы попросите с верой у Отца, то и гора может подняться и броситься в море. Это, конечно же, метафора, потому что речь идет о том, что мы просим на то, что нужно, на то, что правильно, на то, что благо. нам разъясняет это Иаков. Потому что если мы просим на то, то Господь, Отец, Он обязательно ответит нам. Такая молитва – прошение на доброе. Ищите каждый день, как угодить Господу в обычных делах, в учебе, в работе, в семейной, в личной жизни и в служении, чтобы наша жизнь не была бессмысленной, просто бессмысленным времяпрепровождением, зарабатыванием чего-то, что исчезнет все равно, и потом Собянин это снесет, построит новое. Это все равно произойдет. Все дома, все, что построено, все снесут, скорее всего, в ближайшие 1000 лет. Обещаю вам. Точно снесут. Закончить хочу цитатой. Снова цитатой Спержена из той же проповеди. «Зачем нам Моисей в качестве правителя, а Аарон в качестве первосвященника? Иисус и царь, и священник. Христос в нас, и мы в нем». В нем мы обрели всю полноту, и ничто наше не может быть добавлено к этой полноте. Мы соединены с Ним, и, будучи едины, с каждым днем утверждаемся все более и более, что Христос не напрасно умер. Его смерть искупила нас к реальной жизни. Она освободила нас от рабства греха и уже теперь принесла избавление от вечного гнева. Смерть Христа приобрела нам жизнь, сыновство и все благословения, вытекающие из этого. Смерть Христа закрыла перед нами ворота ада. И открыла врата небес. Христос не напрасно умер. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы славим Тебя, что Твой Сын пришел на эту землю, что Он прожил безгрешную жизнь, исполнил весь закон, который мы не способны были исполнить. Мы славим Тебя, что Он был заклан за нас, что Он умер, но главное, что Он воскрес, победил смерть. И теперь каждый из нас имеет надежду. Мы просим Тебя, Господи, преобразуй наше сердце, преображай его каждый день, чтобы мы больше думали о том, что угодно Тебе, как угодить Тебе, Господь, чтобы наша жизнь не была бесцельной, Господи, чтобы мы были медленны на слова, но быстры на поступки, чтобы мы были учтивы и замечали горечь и боль людей вокруг нас, чтобы мы дарили им любовь, Господь, Твою, используй нас как свои орудия, сделай, Господь, нас больше похожими на Тебя, чтобы наша жизнь преображалась от дня ко дню, чтобы, оглянувшись на свою жизнь, мы поняли, что мы прожили ее не зазря, Господи, чтобы Ты использовал нас, и Дух Твой, Его сила росла в нас каждый день. Благослови, Господь, эту церковь, чтобы здесь было больше и больше верующих с каждым днем. Благослови, Господь, этот город, чтобы в нем было больше и больше верующих с каждым днем, и в этой стране, чтобы она преобразилась, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской библейской церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.